Я зашел в магазин, вместо 1000 рублей своей обычной корзинки потратил 2,5.
Реально так. За те же продукты?
Да. Беру корзину, там типа молоко, сыр бри, фаршик, яички. Но, в принципе, все практически по акции, но не до конца. И типа просто с косаря до 2-2,5 выходит. То есть корзина одна и та же получается.
Пластиковая или металлическая?
Пластиковая.
Это важно. Всем привет! Это Тинькофф Журнал, и это наше новое шоу, которое называется «Ну как там с деньгами?». Меня зовут Никита Юкович, я главный редактор журнала.
А я Макс Копсов, главный фоторедактор в Тинькофф Журнале.
Мы будем приглашать гостей и разговаривать с ними на острые и не очень острые экономические темы о том, как экономика влияет на нашу жизнь и что нам всем делать с экономической повесткой. И сегодня наш выпуск будет о том, что вообще такое инфляция, как она влияет на нас и как нам с ней бороться, и нужно ли вообще с ней бороться.
Мне будет вдвойне интересно, потому что я ничего не понимаю в инфляции. И сегодня нам поможет в ней разобраться Юлия.
Да, Юлия Выметнина, декан экономического факультета Европейского университета Санкт-Петербурга. Кстати, на Ютубе мы будем выходить раз в 2 недели, а аудиоформат, который вы сейчас слушаете, будет выходить каждую неделю. Так что подписывайтесь на нас на любой подкаст-платформе, чтобы не пропустить следующий выпуск. Максим, я знаю отличный способ, как скрасить для себя действие инфляции. Нужно зарабатывать процентный остаток и кэшбэк. А для этого можно завести карту Тинькофф Блэк. Эта карта будет бесплатной, если оформить ее до 30 июня по ссылке в описании.
Я тебе могу больше сказать. Я позвал своего брата и отправил ему ссылочку и получил 1000 рублей к себе. И мы с ним прекрасно пошли попить пиво после этого.
Нормально.
Угу.
Безалкогольное.
Да, конечно.
Конечно. Если у вас нет еще карты Тинькофф Блэк, можно оформить ее до 30 июня, и ее обслуживание будет бесплатным, и вы получите кэшбэки до 30%, процент на остаток и кучу классных фишек, потому что приложение суперудобное. Если вы уже клиент, то позовите друга по реферальной ссылке, вы получите 1000 рублей, а друг получит бесплатное обслуживание карты.
Удобно.
Звучит классно.
Кайф.
Сегодня с нами в гостях кандидат экономических наук, декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Выметнина. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно, что вы с нами. Почему вообще инфляция есть? Почему цены меняются? Почему дорожают продукты?
Почему молоко? Я съездил на выходные во Владимирскую область, пожил там прекрасно в России, вернулся в Москву, и молоко почему-то на 10 рублей подорожало. Как бы у меня раньше все время моя корзина была 1000 рублей, и тут стало 2000 рублей. И я как бы такой, а что случилось-то, в общем-то? И как бы появилось такое слово «инфляция», и как бы оно
родилось
такое…
у тебя,
да,
в голове.
Ну, как бы, да, на кассе оно раз, и мне все говорят, это инфляция виновата. И, соответственно, и второй вопрос к тому же подкатывает, что оно и страшное какое-то слово.
Ну, может быть, мы начнем с того, что уточним, что экономисты понимают под инфляцией, если вы не против. Для экономиста инфляция – это рост цен в течение нескольких периодов последовательно. Это не история, когда у нас один раз резко скакнули цены по какой-то причине, а потом все опять стабильно. То есть это такой постоянно наблюдаемый рост цен, и в России мы с ним живем довольно давно, просто мы привыкли, что инфляция была поменьше. В целом экономисты выделяют 4 возможных причины инфляции, и они все в разное время себя по-разному проявляют. Первая причина – это инфляция спроса, когда мы просто как потребители, мы, другие фирмы, да, может быть, и само государство, начинаем больше тратить. Например, потому что мы оптимистичны, мы ждем, что завтра у нас будут продолжать расти зарплаты, доходы, и нам сейчас хочется потратить больше. Собственно, инфляцию спроса, правда, не из оптимистичных причин, мы как раз с вами видели в конце февраля, в начале марта. Большая часть потребителей испугалась, что что-то для них важное, да, исчезнет или сильно подорожает.
То есть раньше магазин продавал 100 микроволновок, а тут прибежали люди и готовы купить у них 500 микроволновок. И магазин, не дурак, продам дороже, раз такой большой спрос.
Это была как раз часть инфляции спроса, и она сошла на нет. Когда люди закупились, чем у нас закупались, сахаром, да, после этого наступила пауза, и на эти товары, собственно, цены стабилизировались, потому что такой ажиотажный спрос закончился. Вторая причина – это инфляция предложения. Когда у производителей растут издержки на то, чтобы производить что-то. И инфляция предложения, она, собственно, у нас некоторое время уже была в экономике не только в российской, но вообще в глобальной. Потому что когда возник ковид, начались перебои поставок, да, начались логистические сбои. И, соответственно, производители стали сталкиваться с тем, что то, за что они раньше платили 100 рублей, теперь стоит 150, потому что стало сложнее доставлять, дольше, дороже. Китай то закрылся в полный локдаун, то открылся, но ненадолго, и снова ушел в локдаун. Да, большая часть торговли идет через китайские порты. Еще два типа инфляции.
Да.
Импортированная инфляция. Тут есть две составляющие. Одна, связанная с тем, что производителям импортных товаров, да, нашим зарубежным контрагентам, становится дороже производить. На их стороне инфляция производителя. Они повышают цены, да, соответственно, то, что стоило раньше 200 евро, теперь стоит 300 евро, например. И есть вторая часть – это изменение обменного курса. Когда рубль становится более дешевым относительно других валют, нам становится дороже покупать импорт. И наоборот.
Угу.
То есть в марте мы видели, что у нас там обменный курс был условно там 100 рублей, да, за доллар. И это, конечно, означало, что импортные товары для нас моментально стали более дорогими.
Ну и это среагировало очень быстро, да, в плане техники той же. Что
да.
Она выросла сначала в 2,5 раза,
бессложно закупаться.
а потом все-таки подешевела. То есть сейчас дешевле, чем в марте было.
Конечно. Ну, во-первых, и ажиотажный спрос схлынул, и, во-вторых, поменялся обменный курс. Мы видим, что сейчас у нас предложение валюты большое от наших экспортеров, а затраты на импорт у нас не такие большие у страны в целом. Поэтому получается, что у нас обменный курс такой неожиданно крепкий рубль нам выдал.
Тут, получается, может расти и цена самого товара за границей. Да, угу. Допустим, не знаю, я хочу купить гитару, а в стране, где ее производят, электричество стало дороже в 2 раза, и завод такой, ну, продаем тебе гитары в 1,5 раза дороже. И доставить ее теперь сложнее, допустим,
да.
Тоже еще в 1,5 раза дороже доставка стала. И все это вместе складывается как раз в импортированную инфляцию для нас.
Да. Но, опять же, мы с вами все время оптимизируем, да, мы где-то переключимся на другие импортные товары, где-то, может быть, на отечественные товары, да, то есть структура импорта, она тоже будет меняться. Поэтому так сложно спрогнозировать, собственно, насколько серьезно будет влияние этой импортированной инфляции. Последний источник инфляции – это инфляция финансовая или денежная, ее еще называют. Это то, что связано с действиями государства. А именно, государство, ну, оставим в стороне вариант «государство напечатало деньги», потому что по закону сейчас деньги напечатать государство просто так не может. А государство может сделать что? Государство может либо взять свою заначку, например, резервный фонд, да, и начать ее более активно тратить. То есть эти деньги где-то лежали, государство их достало, стало тратить. Поддержка, да, повысили пенсии, например, стипендии, какие-нибудь выплаты семьям с детьми. Это все, собственно, приводит к чему? Государство помогает нам разгонять инфляцию спроса, да? Потому что, когда мы платим дополнительные деньги пенсионерам или семьям с детьми, скорее всего, да, это те категории потребителей, которые почти наверняка дополнительные деньги будут тратить. Да, им всегда есть что купить.
Ну, то есть, раньше, допустим, семья претендовала на то, чтобы купить в месяц только кровать, а сейчас может купить еще и комод.
Или стол.
И она встанет в очередь за комодами, условно. Опять же, инфляция спроса сработает. Что...
То есть, государство само создает это дело.
Да.
Но, мне кажется, цель-то ведь не в этом. Не в том, что...
Ну, не в этом, да. Но
это скорее побочный эффект,
да,
какой-то,
да, да.
Этого получается.
Да, но это побочный эффект того, что государство больше тратит. Государство еще может, конечно, занимать деньги. И вот тут история какая. Если государство занимает у нас с вами, то получается, что это просто будет перераспределение спроса. Да? Мы с вами что-то не купим, отдадим эти деньги государству, которое их на что-то потратит. Ну, очевидно, если оно берет взаймы, оно берет не положить в кубышку. В этом случае, скорее всего, разгон инфляции, он будет не такой большой, потому что мы просто перераспределили деньги. А вот если бы государство наше все еще могло занимать за границей, то это был бы такой приток денег извне в страну, да, и это тоже способствовало бы разгону инфляции. Просто тратили бы не мы с вами, а государство бы тратило и было вот этим источником инфляции спроса. Но вот этого у нас сейчас нет.
Пока что вы общаетесь с Никитой на одном языке, я очень рад. Хочу вернуться к молоку.
Давайте приземлимся.
Где молоко?
Да, приземлимся.
Мне нужно молоко срочно. Сейчас там приходит какая-нибудь Раиса Ивановна, и молоко вот это вот поднялось, она такая, вау.
А у зарплата
меня
та же.
Деньги-то, да. Ну, а как у меня? Зарплата одна и та же, и вот что, собственно, что ей делать с этим?
Вот, давайте поговорим о том, как вообще учитывается инфляция, что это за значение, которое мы видим, про которое все говорят.
Да-да-да.
Вот, и как это вообще соотносится с реальной инфляцией, потому что, ну вот опять же, Максим сказал, что у него в два раза корзина подорожала примерно похожих продуктов, но это не сходится с тем, что называют официальной инфляцией.
Давайте тогда начнем с того, как считают, а потом уже поговорим, зачем и что с этим государство делает. Как считают? Опрашивают, выбирают по определенным признакам, ну, то есть, чтобы люди были из разных городов, из разных регионов, разного семейного положения, образования, профессий. Выбирают людей, которые участвуют в бюджетном обследовании домохозяйств. Это героические люди, которые очень подробно записывают, что они купили. То есть полкило говядины раз в неделю, столько-то яблок, тогда-то сапоги, тогда-то новое стекло на дачу, то есть абсолютно все.
А сколько длится такое исследование?
Это... И кто для человека? И кто выбирает? Самое главное.
Выбирает их Росстат, собственно, Росстат смотрит на то, что мы знаем про наше население, да, мы знаем про население из переписи, какой возрастной состав, где люди живут, какие у них примерно доходы, и Росстат определяет, сколько каких людей нужно, собственно, обследовать. В результате получается, что собирают большое количество вот этих вот результатов того, на что люди тратят деньги, и составляют такую усредненную по всей стране корзину потребительскую, которую потребляет средний россиянин. Сразу скажу, сельская местность туда не попадает. То, что происходит в сельской местности, это сложно, и плюс там, как мы понимаем, там все-таки много натурального хозяйства.
Да.
Когда, собственно, стало примерно понятно, что в среднем потребляет среднестатистический россиянин, да, вот составили такую корзину, туда вошло очень много всего. И, скорее всего, такого, что мы с вами в нормальной жизни, многие из нас не потребляют.
Есть не будем.
По-разному, да, по разным причинам. Например, кто-то пользуется только общественным транспортом, да, и, конечно, тариф на общественный транспорт включается в расчет инфляции, а кто-то ездит на личном автомобиле, и ему важнее, сколько стоит, да, бензин, шины, ну и что там еще важно для обслуживания автомобиля. Это тоже включается.
А кому-то суповой борщевой набор, мне кажется.
Там, ну, такой вот действительно попытка сделать что-то очень среднее. Поэтому наше ощущение того, какая у нас инфляция, вот та самая корзина, которая стоила 1000 рублей, а стала 2, она никогда не совпадает с официальными цифрами, потому что взяли и очень усреднили.
Очень плохо. А реально вообще реплицировать для себя эту корзину и питаться вот именно тем, что там есть?
Наверное, вряд
такой,
ли.
Я заскочу на волну инфляции и буду на ней держаться просто постоянно.
Ну, надо быть готовым, так сказать, к сюрпризам. Может быть, вы не едите такие продукты или не носите ту одежду, которая вошла, собственно, в учет цен. Потому что что происходит дальше? Мало сказать, что мы говядины полкило в неделю потребляем, да? Нужно, собственно, сходить в магазины или на рынки, или куда-то еще, где эта говядина продается, и выбрать, а какую говядину конкретно, да, мы будем наблюдать с точки зрения того, как меняются цены.
За 400 или за 900.
Получается, что дальше делается выбор по каждому товару. У нас сейчас 550 товаров в этой потребительской корзине.
Достаточно много,
услуг,
кстати.
И делается выбор, а где, собственно, смотреть за этими ценами. Да, смотрят и маленькие магазины у дома выбирают, и сетевые какие-то магазины, да, там Лента, Окей, что там еще бывает, и рынки организованные. То есть ходят в разных городах, в разные торговые точки и выбирают товары-представители, да, молоко какое? Условно говоря, молоко, жирность 3% от производителя такого-то. Вот за ним наблюдаем. Это уже показывает нам, что нам будет сложно реплицировать такую же корзину, потому что, может быть, мы элементарно молоко не 3% жирности, а там 1% жирности покупаем, или что-нибудь еще у нас не такое.
Условно, как получается, взяли многоквартирный дом, и всех их мониторят, кто сколько потратил. А есть очень богатые люди вот, из тех, кто приходит? Вот неприлично богатые?
Нет. Как раз в расчете, вот, собственно, в этих обследованиях самые богатые, ну, скажем так, я не верю, что они в этом участвуют, да им просто не до этого. И самые-самые бедные, то есть, например, бездомные, да, ну, понятно, что они не будут вести такие дневники. Самые низкодоходные и самые высокодоходные группы, они просто не попадают в эту выборку.
В общем, какое-то медианное получается у нас.
Ну, в общем, ладно, а Росстат в итоге собрал эти данные, да?
Да.
Он за сколько их собирает? То есть, типа, у него там есть какой-то период? То есть, или...
Он по каким-то категориям каждую неделю фиксирует, как меняются цены, и это дает оценку недельной инфляции. Это не полная корзина, а самое основное в этой корзине, как правило, продовольствие, базовые. Ну и какие-то такие вещи. И да, мы читаем периодически, что недельная инфляция там выросла, замедлилась или что-нибудь еще с ней случилось. А раз в месяц собираются цены по полному набору товаров и услуг и считается, сколько стоит потребительская корзина. А дальше что? Мы берем, ну, например, январь 2020 года и говорим, вот это наш базовый период. Вот столько стоила корзина. Дальше смотрим, сколько стоит корзина та же самая в феврале этого же года. Считаем, сколько процентов разницы. Вот она, инфляция за один месяц.
То есть, условно, мы вот эту корзину вначале в самом принимаем за единицу, да, и потом просто, допустим, она стоила 10 тысяч рублей. Посмотрим, сколько в следующем месяце. Стала она стоить 10 500 рублей.
Угу.
То есть, подорожала, получается, на 5% в целых.
Чаще всего смотрят, правда, не на инфляцию за месяц, а на инфляцию за год. Ну, то есть, условно, февраль 2022 к февралю 2021. Ну, собственно,
то есть, скользящую смотрят, получается, последние 12 месяцев, да?
И измерение инфляции, оно нужно зачем? Чтобы понять в целом, как меняется уровень цен на то, что покупают основная масса потребителей в стране. И, исходя из этого, что-то сделать.
Вот сколько у нас была инфляция сейчас, вот за последний год, она порядка, сколько, 19 или 18%, я не помню.
По последним данным, что-то около 18% в годовом измерении, да.
Да, в годовом измерении. Но при этом у Максима инфляция 100%. В чем подвох? То есть, неужели Максим питается настолько не похоже на среднестатистического россиянина, что именно его инфляция стала намного больше?
Давайте разбираться. Во-первых, действительно, у многих из нас корзина совсем не похожа на среднестатистическую. По очень понятной причине. Значительная часть населения нашей страны, она получает доходы, скорее всего, меньше, чем Максим или я, да, или многие из тех, кто нас будут слушать. Это просто факт. Вторая часть истории состоит в том, что мы, когда говорим про условную корзину, которая стоила сначала 1000 рублей, а через месяц 2000 рублей, мы не учитываем, что показатель инфляции, про который официально говорят, он включает не только то, что мы условно каждую неделю покупаем, но он включает коммунальные услуги, за которые мы платим, стоимость проезда на общественном транспорте, стоимость стрижки, стоимость поездки в Турцию на отдых, извините, пожалуйста, услуги по рытью могилы. Как часто мы этим пользуемся, да? Не так часто.
По рытью могилы один раз обычно.
Многие вещи мы с вами не покупаем на постоянной основе, там каждую неделю или каждый месяц, а в общей корзине они все время присутствуют.
И на них цены могут не расти. Ну вот коммуналка же не подорожала.
Ну, у меня стоимость отопления увеличилась, это точно.
Вот сейчас... Именно сумма, которую ты заплатил, или да, тариф, по которому
сумма.
Ну, сумма может по разным причинам
поднять. Я не буду врать. Не буду врать.
Ну, начал.
Наверное, да. Блин, я уже вступил.
Тарифы обычно меняются, но прогнозируемо, скажем, там, в январе и в июле, и не обязательно два раза в год. И между этими датами они не пересматриваются. Так же, как тарифы на общественный транспорт. Да? То есть у нас есть часть корзины, которая какое-то время не меняется.
То есть получается, что вот эта вот часть, которая не меняется, она притормаживает официальную инфляцию, показатель. А какое соотношение, ну, допустим, от общей вот этой продуктовой корзины, продуктово-услужной корзины, да, сколько там занимают именно продукты, которые мы употребляем сейчас?
Продовольствие в нашей корзине составляет, ну, примерно, оно чуть-чуть меняется при пересмотре потребительской корзины, 35-40%. Большая часть у нас действительно уходит на продовольствие. Это
но все
много.
Равно. То есть, ну вот, и можно даже логически прикинуть, что 35% – это продукты.
Да.
И, допустим, продуктовая часть выросла в два раза, а все остальное не выросло в два раза, то итоговый рост у тебя будет не в два раза уже, а всего там на 35 те же самые процентов. Ну, около того, 30-35%. И уже официальная инфляция, кажется, не такой страшной, а продукты при этом вон как подорожали.
Да.
То есть кажется, что у этой системы очень большие потери в эффективности все равно, из-за того, что все очень обобщенное.
А давайте сначала попробуем понять, а зачем вообще учитывать эту инфляцию?
Давайте.
Для государства инфляция – это, во-первых, важный показатель для Центробанка. Центробанк у нас по закону должен обеспечивать инфляцию прогнозируемую. То есть у Центробанка есть некая цель по инфляции. Это сейчас 4%. Понятно, что в этом году у нас не будет инфляции в 4%, но это его цель на, так сказать, некоторую перспективу. Да? Потому что зачем вообще инфляцию, ну, как-то стараться удерживать в каких-то границах, чтобы мы с вами имели возможность, опираясь, например, на прогнозы Центробанка, планировать наши сбережения, траты, инвестиции, если мы говорим про компании. Причем сразу скажу, мы перечисляли разные причины инфляции, а Центробанк может не со всякой инфляцией своими инструментами справляться. То есть, когда Центробанк видит, что инфляция слишком высокая, он должен что-то сделать с учетом причин инфляции. Но еще почему инфляция, зачем она нужна и важна? В свою очередь, правительство понимает, что есть какие-то категории людей, которые получают доходы фиксированные. Например, пенсии, какие-то пособия. И их обычно индексируют. Индексируют на величину той инфляции официальной, которую считает Росстат, потому что да, другого показателя у нас нет. И кроме того, рекомендовано, чтобы и зарплату тоже людям повышали на, собственно, величину инфляции, чтобы благосостояние людей не ухудшалось. То есть это тоже такая история, зачем считать инфляцию, чтобы знать, да, как повышать людям доходы, хотя, может быть, в реальной жизни у этих конкретно людей немножко другие показатели личной инфляции. Ну, рассчитывать для каждого отдельную инфляцию, вот это было бы, правда, очень сложно и очень дорого.
А если переложить это вообще на людей? Ну, как, знаешь, как с налоговыми вычетами, что ты, если хочешь получить вычет, ну, ты заморочишься с бумажками. И тут также, если ты хочешь свою инфляцию, чтобы у тебя своя индексация была, ты заморочишься,
да.
Ты веди личный бюджет, пожалуйста, записывай, сколько ты на что тратишь.
Если ты элитарный продукт,
да,
или что-то обычное.
Да. Просто я веду детализированный личный бюджет уже лет 10.
Господи, я вообще ничего не веду.
И...
10 мне лет кажется, ты ведешь?
Да, я бы вообще в этой ситуации победил, если бы так можно было. Что мне я кажется... просто бы скидывал свои данные и говорил, ну смотрите, как все подорожало.
Никит, мне кажется, тебя в Росстат взяли без комментариев каких-то вообще. Получается, что Центробанк прогнозирует нашу с вами инфляцию, и исходя из этого я, или, например, уже люди, которые сейчас послушали нас, они могут понимать, что в целом я могу рассчитывать на 20-процентное поднятие цены на мою жизнь. Там, да? То есть, что мне нужно типа рассчитывать на будущее, что я буду тратить в любом случае больше денег. И как бы это нормально. Но то есть я не должен особо удивляться уже тому, что у меня есть сейчас в магазине там, вот этот рост цены, что типа на самом деле деле у меня есть мой работодатель, или, например, я работаю сам на себя, я должен повышать сам цену, исходя из того, что моя жизнь с путем инфляции, она как бы становится дороже. Да? Наша жизнь, она не будет дешевле.
Постоянно все дорогое.
Да, то есть это норма.
Просто иногда много, иногда мало.
Да, но большинство людей, они как бы на самом деле удивляются всегда, потому что молоко всегда стоило 50 рублей. Вот. А почему оно здесь там стоит вот эти, опять же, 80? И то есть здесь просто надо понимать, что рост цен – это норма. Инфляция – это норма. Вот просто я что хочу сказать. То есть и ты можешь путем Центробанка, то есть видеть, что как бы есть реальный процент, на который ты можешь вот ориентироваться.
Но это норма до тех пор, пока тебе условно зарплату повышают.
Ну да, инфляцию. Да. Ну то есть, ну здесь ты тоже должен как там ответственный человек такой, а что это у меня зарплата-то?
Ну, должен.
А здесь еще важно понимать, что, ну, например, цены выросли, допустим, да, на 10% за год. В принципе, работодатель вам эти 10%, которые вы уже потеряли в покупательной способности за год, он вам их, получается, компенсирует в следующий год, добавив зарплату. То есть, это такая отложенная.
Мы же смотрим инфляцию за прошедший год,
да.
А зарплату тебе сейчас повышают. Но получается, что ты уже потратил лишние деньги.
Кэшбэк.
А тебе сейчас такие, ну, вот теперь ты будешь получать больше в этом году.
Но чисто теоретически, да, можно при заключении, например, новых контрактов говорить, окей, вот сейчас за эту работу платят столько, но по прогнозу инфляция будет такая, поэтому давайте мы сразу договоримся, что вы дадите мне там чуть больше. Ориентируясь на инфляцию, Центробанк устанавливает ставку процента. А вот это уже еще больше касается нас с вами, потому что... С этой ставкой связаны ставки по депозитам и по кредитам. Что делает Центробанк? Он обычно, сделав прогноз инфляции, устанавливает величину ставки, по которой он, Центробанк, дает кредит коммерческим банкам, если им вдруг надо.
Это называется ключевой ставкой.
Да. Дальше, что делают банки? Они смотрят, ага, ключевая ставка такая, значит, если мне вдруг понадобится кредит, я возьму его по такой ставке. Это значит, что я кредит выдам дороже, да? Ну, на всякий случай, потому что, а вдруг мне придется самому кредит брать? Надо же получить с людей чуточку больше. Стоимость кредитования обычно выше, чем ключевая ставка, а по депозитам ставка обычно немножко ниже, чем ключевая ставка. Ну, она может быть и близка к ключевой ставке, но обычно пониже. У банка есть разница процентных ставок по депозитам и по кредитам. Это разница, собственно, часть того, что банк зарабатывает, часть той прибыли, которую он должен сгенерировать.
А давайте на каком-нибудь примере вот эту цепочку всю разберем. Ну, вот, допустим, Росстат посчитал, что инфляция 15%, допустим. Центробанк говорит, ага, это много, у нас цель 4% инфляции. Он говорит, тогда ключевая ставка будет, сколько вот, например, она может быть?
Ну, например, 18, да, если инфляция
она 15, выше, чем инфляция ставится?
Да, она обычно выше инфляции, потому что, ну, как правило, если представить себе, что инфляции нет вообще, да, мы все равно предполагаем, что мы все
деньги
немножко зарабатываем.
Да, да, да. Ага, да, хорошее такое мнемоническое правило для запоминания, как это должно работать. Да, то есть Центробанк говорит, делаем ключевую ставку 18%. Он-то объявляет всем нам. Банки частные, которые выдают нам кредиты и берут у нас деньги на вклады, говорят, окей, мы можем взять деньги у Центробанка под 18%, поэтому вам, гражданам, мы их дадим под 21%. А разница, вот эти 3%, они на ней зарабатывают. Они отбивают офисы.
Не-не-не, они зарабатывают еще на том, что депозиты, они, например, ставят по 16%.
Вот. Господи, я как гражданин спрашиваю вас по очереди. Юля, скажите, пожалуйста, а какая сейчас инфляция?
Сейчас, по официальным оценкам, около 18% в годовых.
Спасибо, Юль. Никита, пожалуйста, какая сейчас ключевая ставка?
Я не помню, сколько сейчас, 16 она или 15, или меньше уже.
Сейчас она явно ниже, чем оценка инфляции.
А почему?
А потому вот что тогда... прогноз состоит в том, что инфляция будет снижаться.
Ага,
то есть,
понял.
Смотри, опять же, ключевая ставка, я забыл, какая сейчас я посмотрю. А, 17 сейчас она, 17.
Угу.
Инфляция, которую вот мы сейчас сказали, что 18%, это то, что за последний год, за последние 12 месяцев. А ключевая ставка, она сейчас, в моменте стала такой. То есть, по прогнозу, сейчас инфляция будет замедляться. как рассчитывает Центробанк. Поэтому они поставили ключевую ставку 17.
Принял. Все, теперь понял.
Вот, давайте откатимся. Допустим, инфляция 15, Центробанк говорит, ключевая ставка 18, поэтому кредит тебе дадут по 21, а на вклад деньги положишь под 15. То есть, соответственно, для нас и инфляция, и ключевая ставка важна в том, что мы ориентируемся, под какую ставку нам дадут кредит.
Или сколько мы заработаем на том, чтобы положить деньги на депозит. Угу.
То есть до недавнего времени ключевая ставка была вообще там порядка 6%.
Да, 6%.
Вот. Соответственно, вклады давали 4-5%,
мало.
Но при этом и кредиты были дешевые, там 7-8%, допустим.
Да, и, собственно, вот давайте как раз на примере этих цифр, да, была инфляция гораздо ниже, ставка была ключевая порядка 6%, да, кредиты были дешевле. Когда инфляция выросла, на что Центробанк может с помощью своих инструментов сделать? Инструментов у него немного, основной вот эта ставка ключевая. Он говорит, ага, инфляция большая, значит, что я могу сделать? Я могу сделать так, чтобы в экономике было не так много кредитов и, соответственно, не так много спроса. Потому что если ставка процента повышается по кредитам, ну, гораздо меньше желающих эти кредиты брать. И плюс банки поосторожнее уже выдают кредиты, потому что, ну, условно, 10% можно ожидать, да, что мы вернем, а там 25%, условно говоря, уже сложнее. То есть сокращается выдача кредитов, а значит, просто в экономике меньше тратится. Да? Раз меньше кредита, меньше денег мы можем потратить. То есть Центробанк, вот так управляя ставкой, может контролировать инфляцию спроса. Но он ничего не может сделать с инфляцией предложения и с импортированной инфляцией. Этот инструмент со ставкой на это не работает.
Давайте тоже приземлим все это, чтобы было понятно. Конец февраля. Все люди ломанулись в магазин электроники за холодильниками. Зачем угодно, не ломанулись. Естественно, там оформляют и рассрочки, и кредиты, и все что угодно, и люди все это покупают. Центробанк понимает, что инфляция, добрый вечер, огромная, спрос сильно вырос, нужно этот спрос как-то осаждать, чтобы этот спрос не разгонял дальше инфляцию, потому что чем больше спрос, тем выше будут цены, тем больше инфляция. И Центробанк говорит, все, ключевая ставка сейчас будет 20%, соответственно, кредиты будут еще дороже, соответственно, брать рассрочку на холодильник не можно теперь, никто вам ее вообще не даст на самом деле. То есть, это такой заградительный уровень ключевой ставки, да, что она очень большая. Соответственно, все рассрочки, кредиты на холодильнике отлетели, спрос упал, потому что за наличку людей, которые готовы купить холодильник, их меньше получается.
Да, да. Плюс еще возникает второй эффект, что если ставка ключевая 20%, по депозитам могут дать, например, 18%. И многие могут подумать, ага, да не буду я сейчас второй холодильник покупать, а положу-ка я на 3 месяца хотя бы.
Лишний раз задумаешься об этом. И тем более это относится к тем, у кого были, допустим, старые кредиты под низкий процент. Под 7% ты брал, и сейчас ты думал, что делать, там, тратить деньги, либо кредит досрочно гасить. А сейчас тебе говорят, ну, положи в банк деньги под 18%. Естественно, ты не будешь никакой кредит гасить досрочно, ты положишь деньги работать хотя бы на какое-то время.
Получается, что мы и тратить хотим меньше, и хотим больше сберегать. Да, одновременно достигается такое более экономное поведение экономики в целом.
Вот, а потом получается, когда Центробанк таким вот повышенной ключевой ставкой, он немножко подуспокоил экономику, что все немножко притихли, такие, ладно, посберегаем деньги, он начинает эти гайки потихоньку раскручивать, да, понижать ключевую ставку, люди снова начинают тратить, и экономика, соответственно, снова запускается и начинает более активно начинает и производить, и тратить.
Да. Ну, то есть, да, надо понимать, что когда сокращается объем кредитования нового, как после повышения ставок, соответственно, да, меньше кредита, меньше спроса, экономика, ну что, она немножко меньше растет. Если мы меньше хотим чего-то покупать, то меньше нужно и производить. Соответственно, это не очень хорошая история, если она продолжается долго, поэтому как только появляется возможность, Центробанк начинает потихонечку снижать ставку, чтобы да, банки тоже следом снижали свои ставки, и экономика перезапускалась действительно.
Ну, это же получается, это же вообще постоянный процесс. Это ведь особенность не только российской экономики.
Это общая особенность, экономические циклы, да, то есть периодические спады, подъемы. Это все есть в любой рыночной экономики.
А если инфляция разогналась настолько, что повышение ключевой ставки не помогает? Есть еще какие-то рычаги вообще у регулятора, чтобы что-то сделать?
Здесь скорее должно включаться правительство, которое может какие-то другие меры предпринимать. Ну, например, говорить: хорошо, давайте мы достанем нефти из стратегических резервов, ее будет побольше, она окажется подешевле, там, и цены внутри страны хотя бы немножко снизятся. Или говорит, что окей, давайте мы сделаем все, чтобы цены на бензин снизились, например, как-то временно поменяем налоги или что-нибудь еще. То есть здесь Центробанк напрямую сделать уже мало что может. Может посмотреть, что может сделать правительство. Но, к слову сказать, вот сейчас цены на энергоносители растут во всем мире, и, собственно, ни одно правительство легко и красиво не решит эту проблему. Да? То есть бывают истории, когда эту ситуацию просто придется пережить, смирившись с тем, что будет какой-то период довольно высокой инфляции. То есть здесь Центробанк продолжает мониторить ситуацию и отслеживать причины инфляции, а правительство должно стараться смягчить последствия.
Легко и красиво, то есть, а может быть сложно и ужасно?
Ввести ручное регулирование цен на бензин, например.
Можно попытаться контролировать цены на какие-то отдельные товары и вести какие-то прицельно отдельные переговоры с производителями каких-то товаров, чтобы цены не росли таким серьезным образом. Это периодически происходит и не только у нас в стране. Ну, когда пытаются как-то договориться с производителями, что мы вам делаем какие-то послабления, например, в налогах, а вы где-то там ограничиваете свои наценки или надбавки. Но это все истории очень краткосрочные, в долгую это работать нормально в рыночной экономике не будет. Поэтому, в принципе, это такая мера, к которой прибегают в каких-то исключительных случаях, когда хочется быстро приостановить рост цен.
Юля, самый важный вопрос. Как вообще бороться с инфляцией или не нужно с ней бороться, а нужно смириться? Вот лично нам, лично Максиму.
Да мне уже нравится.
Тебе уже нормально?
Я в целом все понял. Мне еще качели очень понравились. Я просто о ней особо и не думал, но всегда чувствовал, что она рядом. Вот, а здесь как-то становится понятно. Но я на самом деле с удовольствием приму ваши советы.
Давайте тогда разделим на две части, да, как бороться и что делать отдельным людям. Потому что как бороться – это скорее про государство и нужно ли. Что могут делать отдельные люди? Пункта смириться с тем, что она есть. И дальше смириться с тем, что надо принимать все время решения о том, либо куда направить какие-то сбережения, да, положить их в банк, купить облигации, вложить в какие-то более рискованные истории. Или, например, решить, что нет, сейчас не очень понятно вообще, что будет, поэтому я сейчас
куплю холодильник
или, в конце концов, пойду к стоматологу и вылечу зубы, потому что мое здоровье – это тоже очень важно. Если у меня будет зуб болеть, я работать буду плохо. То есть в каждый момент времени это решение приходится принимать заново. И в условиях, когда появляется всплеск инфляции, большая часть людей интуитивно делает что? Что-то закупает, что может остро понадобиться, покупает какие-то вещи, которые вроде бы надо купить, все, теперь уже пора и покупаем. Ну и стандартный совет в дополнение к этому в период скачка цен – попытайтесь заняться своим здоровьем, потому что цены на медицинские услуги будут расти. И если вы хотели получить образование, то, возможно, тоже пора получать его, если мы говорим особенно о платном образовании, потому что и на него цены тоже будут расти. А с точки зрения экономиста, здоровье, образование и всякие общечеловеческие социальные связи – это человеческий капитал, то, что позволяет нам с вами, собственно, зарабатывать, приходить к работодателю и просить его о повышении зарплаты. А в остальном, собственно, надо привыкнуть смотреть на инфляцию и быть готовым менять свои стратегии. Когда инфляция маленькая, мы спокойно куда-то инвестируем, сберегаем. Когда она высокая, мы начинаем вкладывать во что-то, в товары, услуги или в себя любимого.
Ну что, класс. Юлия, большое спасибо.
Спасибо вам большое. Надеемся еще с вами увидеться.
Да, мы еще про ВВП не поговорили, и, видимо, про ВВП будет у нас отдельный какой-то еще запись отдельная.
всем не бояться инфляции, это здорово.
Мне кажется, что ты не до конца понял.
Нет, слушай, да а чего? Ну.
Да нет, все так, конечно. С вами был Тинькофф Журнал, меня зовут Никита, а это Максим.
Да.
Свежие выпуски будут выходить каждые 2 недели в видеоформате и каждую неделю в аудиоформате, поэтому подпишитесь на нас на Ютубе, ссылка будет в описании, и подпишитесь на нас на вашей любимой подкаст-платформе, чтобы не пропускать аудиовыпуски. В конце должно быть братское рукопожатие. Фух!